Глава 22. Нечаянная встреча. Ни с чем не сравнимое чувство свободы охватило Артема с такой силой, что он на какое-то время потерял ощущение реальности. Эйфория длилась весь день, пока он вместе с Селимом и Заримой объяснялся с пограничниками, пока его осматривали медики управления, пока он принимал душ и переодевался в привычный земной костюм, пока, наконец, встречался с дедом Игнатом и шефом особого отдела в кабинете последнего, а потом обнимался с отцом и мамой, примчавшимися на базу, чтобы убедиться в его возвращении. Тревожную минуту он пережил только после знакомства мамы с Заримой. Однако мать сразу прониклась к полюситке теплыми чувствами, обняла ее, и Артем вздохнул с облегчением, снова погружаясь в расслабляющее, эйфорическое состояние. Его даже не повергло в уныние бегство Ульриха, которого по непонятной причине оставили одного в кабинете старшего инспектора внутренних расследований службы безопасности. Хорст-младший, недолго думая, сбежал, чем расстроил не только инспектора, но и деда Селима. Впрочем, Хорст-старший не выдал своих чувств. Побеседовав с Калаевым, он убыл в неизвестном направлении, не попрощавшись с Артемом. В другое время пограничник обиделся бы на такое поведение полковника, однако в настоящий момент он был вполне счастлив и простил Селиму его невнимание. После обсуждения похода Ромашина и фон Хорста на полюс, а также положение дел в Солнечной системе, Артема и Зариму отпустили с его матерью домой. Калаеву, Ромашиным-старшим и Витольду Сосновскому надо было проанализировать допоступившую информацию и решить, что делать с полученными сведениями для исправления создавшегося положения. В руках секретной федеральной службы защиты цивилизации появились новые инструменты воздействия на ситуацию. Джин Ламка и живой моллюскор. Грех был этими инструментами не воспользоваться. Больше всего удовольствия Артему приносило наблюдение за гостьей. Зарима никогда прежде не видела таких городов, как Волоколамск, не говоря о мегаполисах с десятками миллионов жителей, не встречала столько людей и даже представить не могла, что существуют планеты без гигантских болот и пустынь, но с морями, озерами, океанами и с хорошо сохранившимися лесами. Чтобы показать Землю из космоса, Артем предложил всем воспользоваться не метро, а летающим транспортом, поэтому с меркурианской базой они сначала таймфагировались на Луну, полюбовались Землей оттуда, а потом сели на борт фрегата «Русич», принадлежащего УАЗ «Русь-региона», который и доставил семью Ромашиных вместе с гостей на окраину Волоколамска. К дому Ромашиных они летели на пенассе уже втроем — Артем, Зарима и мама. Кузьма улетел на фрегате, его ждали неотложные дела. Он хотел был оставить им вид телохранителя, но Артем отказался, о чем впоследствии пожалел. В данный момент ему казалось, что опасности никакой не существует, раз светит ласковое солнце, дует теплый ветер, а по голубому небу спокойно мчатся во всех направлениях летательные аппараты разных классов. Зариму удивляло и восхищало все, что встречалось на пути. Прозрачно светящиеся шпаги орбитальных лифтов, ажурные башни-комплексы городов, амфитеатры стадионов, пирамиды технических сооружений, полусферы погодных корректоров, многоуровневые висячие сады и парки вокруг башен, леса, реки, горы, потоки людей и летающих машин. Она ничего не спрашивала, только смотрела круглыми глазами, замерев и не дыша. И Артем с неиспытанным ранее чувством снисходительной гордости иногда объяснял ей, что она видит. Все путешествие от Меркурия до коттеджа Ромашиных, расположенного на берегу Ламы, заняло полтора часа. Но и дома нашлось немало вещей, удивлявших гостю, так что и матери Артема досталось поучаствовать в процессе ознакомления девушки с земной бытовой техникой, особенно в части туалета и интимных подробностей. В конце концов, гостья освоилась со своим положением, привыкла к невидимой обслуживающей и говорящей технике, к вечеру пришла в себя и начала задавать вопросы. Артем отвечал пространно, находя в роли гида немало приятного. Потом предложил Зариме погулять, посмотреть мир, и она с радостью согласилась. «Отца предупреди», — сказала мама, с нежностью глядя на полюситку. Было видно, что она от нее без ума. «Все-таки в системе неспокойно». «Хорошо», — кивнул Артем, не собираясь этого делать. Его эйфория продолжалась. Зарима загляделась на стенной виом, показывающий первенство мира по лыжам, и он тихонько шепнул маме на ухо. «Как она тебе?» «Чудо!» — улыбнулась мама. «Это настоящий бриллиант!» «Дуракам везет!» — улыбнулся он в ответ. «Ну, слава богу, ты у нас не дурак. Однако береги ее. Сам знаю. Думал, потерял ее навсегда». Он передернул плечами. «Однако нашел. Если бы не Селим...» «Ты так и не рассказал, что там с вами случилось. Потом как-нибудь. Главное, что мы здесь, на земле. Честно говоря, иногда не верилось, что мы вернемся». «А отец уверял меня, что вы в безопасности», — укоризненно покачала головой мама. Понизила голос. «Сынок, не хотела тебя расстраивать, но сама не понимаю. Тебе не кажется, что иногда от нее веет холодом?» Артем улыбнулся. О существовании Ламки мама еще не знала. «Мы погуляем, и я тебе все расскажу. Ужинать будем дома или пойдем в ресторан? Лучше дома. Я приготовлю твои любимые салаты и овощное рагу. Спеки, любимчики, с творогом». «Хорошо. Тогда решено. Заря, поехали». Полюситка с готовностью вскочила с дивана. Они переоделись в дорожные уники, чтобы не выделяться из потоков гуляющих или спешащих по делам людей, и выбрались на крышу коттеджа, где стоял личный четырехместный флейт Ромашиных. Шел уже 7 вечера на широте Волоколамска. Давно стемнело, хотя слово «стемнело» можно было произносить с натяжкой. Небо над городом было расцвечено рекламой, и его улицам вполне можно было обходиться без освещения. Декабрь в Волоколамске — это зимний месяц, со снегом, замерзшей рекой, холодными ветрами, снегопадами, правда, регулируемыми и прочими атрибутами земли. Конечно, метеокорректоры старались поддерживать температуру воздуха и другие климатические характеристики в оптимальном сочетании, чтобы не допускать резких изменений погоды. Тем не менее, вечером 25 декабря в Волоколамске было холодно, около -10 градусов по Цельсию, и не привыкшая к таким температурам Зарима сразу замерзла. Пришлось отогревать ее уши и губы в кабине флейта, на что ушло немало времени. В конце концов она согрелась в теплой кабине, и Артем поднял аппарат в воздух. Целый час они бороздили воздушное пространство над Волоколамском, по сути представляющим собой пригород мегаполиса Москвы, подолгу зависая над его памятниками архитектуры и воинской славы. Зарима ничего не спрашивала, только смотрела, полуоткрыв рот, и Артем сам рассказывал ей истории тех или иных старинных сооружений, получая от этого истинное удовольствие. Мешало вечное мельтешение световых реклам, рассвечивающих ночное небо и превращающих его в пульсирующий ковер. Артем к рекламе привык и не обращал на нее внимания, а вот Зарима все время отвлекалась, поэтому рассказ приходилось иногда повторять дважды. С наступлением ночи жизнь в мегаполисе не замирала полностью. Люди привыкли жить по среднесолнечному времени, перебираясь с материка на материк или на другие планеты в течение недолгих минут, абсолютно свободно. Довольно большая часть населения Москвы и Волоколамска отдыхала и работала в других местах Земли и Солнечной системы, именно в вечерние, ночные или утренние часы, и улицы города, как и в других районах мира, никогда не пустели. «Теперь я покажу тебе другие города Земли», — сказал Артем, видя, что спутница насытилась видами ночной Москвы и Волоколамска. «Не устала?» «Не-а», — замотала головой Зарима. «Великий Махур, Как же у вас красиво, голова кружится. Когда-нибудь и на полисе, то есть на твоей Арачике, все изменится к лучшему. Вот разминируем сторожевую систему иксоидов и начнем освобождать планету от могильников с джиннами, стирать и чистить чужие следы. «Это когда еще будет?» — вздохнула девушка. «Непременно будет», — утешил он ее. Флейт поднялся повыше и направился к светящейся прозрачно-кристаллической друзе станции метро, видимой издалека. Оставив машину на паркинг-поле, они влились в поток пассажиров метро, вошли в старт-кабину. «Что ты хочешь посмотреть в первую очередь? Ты же сам предлагал показать другие города Земли, вот и показывай». «На Русь и сейчас ночь. Не то я показал бы тебе Санкт-Петербург с Зимним дворцом и Эрмитажем и другие старинные города, поэтому давай посмотрим на дневные районы Америки. Тамошние города своеобразны, они намного выше нашего Волоколамска. А потом утром я тебе покажу Питер, Таллин и Ригу с ее старым городом. В общем, программа у нас большая, не то что за одну ночь все не посмотришь, но и за месяц. Главное — начать». «Начнем», — кивнула девушка, в огромных глазах которой отражалась россыпь огоньков на панели управления метро. Артем поцеловал ее и ткнул карандашом курсора в гнездо задатчика, над которым в окошечке высветилось слово «Торонто». Столица Канад-региона произвела на Зариму неизгладимое впечатление. Девушка никогда не видела такого разнообразия высотных зданий, вписывающихся в общую гроздь мегаполиса и создающих единый гармоничный комплекс. Впрочем, и другие города и столицы Земли подействовали на нее также потрясающе. Каждый из них имел свой неповторимый колорит, несмотря на общие тенденции вертикальной архитектуры 25 века, и в каждом был свой старинный центр с памятниками архитектуры прошлых веков, также производивший незабываемое впечатление. Побывав за 3 часа в 5 столицах Америки, Артем предложил посидеть в каком-нибудь ресторанчике над землей, отдохнуть и полюбоваться на планету с высоты 200 километров. Сеть орбитальных станций, имеющих собственные уголки отдыха, визинги и рестораны, насчитывала около 1000 сооружений подобного типа. Выбрали ту станцию, которая смотрела на ночную сторону планеты, и просидели в ней 1.5 часа, беседуя и созерцая величественные панорамы космоса и моря, света над городами. Потом Артему захотелось показать девушке солнечную систему. Они оседлали метро и отправились в поход по планетам, на которых были возведены станции Таймфага. Первой планетой в списке ознакомления был Плутон. Самая дальняя планета Солнечной системы была открыта астрономом Клайдом Томбо еще в 1930 году, и с тех пор Плутон был известен как 9-я планета системы. Вокруг Солнца он обращается за 248 лет. По величине Плутон уступает даже спутникам больших планет, таким как Ио, Ганимед, Титан и Тритон. Зато у него самого есть собственный спутник — Харон, открытый в 1978 году. Оба они состоят из смеси камней и льда, но если поверхность Плутона покрыта замерзшим азотом и фракциями метана, то Харон — покрыт снегом и сам является рыхлым комом снега с включениями водяного льда и пыли. Это свидетельствует о различном происхождении планеты и его спутника, хотя оба они представляют собой огромные астероиды, захваченные Нептуном из пояса Койпера и превратившиеся в самостоятельные планетарные объекты. Атмосфера у Плутона есть, но очень разреженная и состоит из метана и азота, поэтому редкие научно-исследовательские станции и руднично-металлургические комплексы, добывающие здесь редкоземельные элементы, накрыты защитными куполами, как и другие космические сооружения землян. На Хароне располагались всего два объекта, созданные людьми – обсерватория «Млечный путь» и научно-исследовательский передвижной комплекс «Геркулес». Так как «Млечный путь» имел великолепную систему телескопов и визинговый зал, Артем и выбрал эту обсерваторию, из которой можно было, не выходя за пределы станции, полюбоваться любым объектом Солнечной системы. Претенциозная аппаратура обсерватории не терпела каких-либо вибраций, встрясок и энергетических колебаний, поэтому станцию метро на поверхности Харона решили не устанавливать. Добираться до обсерватории новоявленным туристам пришлось на катере погранслужбы. Добрались, нашли зал Визинга, подключили в качестве гида местного инка и, глянув на потрясенное лицо Заримы, Виом показал ближайшую к Плутону планету Нептун с кольцами-спутниками. Артем не пожалел, что потащил полюситку на край системы. Она была потрясена панорамами человеческого дома и размахом жизни людей, практически освоивших окрестности Солнца. За Нептуном инк Визинга показал им семейство Сатурна и Юпитера, Марс, Меркурий, а затем Солнце, издали и вблизи. Вид кипящего, фонтанирующего протуберанцами горнила звезды поразил Зариму до глубины души, но еще больше потрясло присутствие на поверхности светила земных станций. «Великий Саарх Махур!» — прошептала девушка, глядя на океан пламени, в котором плавал купол Солнечной станции. «Вы боги! Только боги могут жить на звездах!» «Возможно, когда-нибудь мы и станем богами», — усмехнулся Артем. «Но пока мы люди, совершающие большие глупости». «Налюбовалась? Полетели домой? Мама, небось, заждалась?»
«Да, я устала», — очнулась Зарима. «А что мы будем...» — она не договорила. Внезапно панорама солнца в растворе Виома исчезла. Стены зала Визинга приобрели плотность металла, в зале вспыхнул свет. «Прошу прощения», — раздался мягкий баритон инка. «Объявлена тревога первой степени. Над Плутоном замечен неопознанный агрессивный объект». Двое сотрудников обсерватории, заглянувшие в зал на минутку, стремглав выбежали из зала. Артем почувствовал смутную тревогу и пожалел, что не взял с собой рацию Спрута. С ее помощью можно было бы связаться с отцом или дедом и выяснить, что происходит. «Бежим!» — схватил он девушку за руку. «Куда?» — «К директору обсерватории. Узнаем, что случилось. У него есть терминал связи». Они выскочили из Визинг-зала, сели в лифт и через минуту добрались до центра управления обсерваторией, включавшего терминал связи и служебные модули сотрудников. Терминал представлял собой Визинг-зал в миниатюре. Стены его служили сферическим виомом, но имел еще и кокон кресла для операторов. Все они в данный момент были заняты, а виом показывал панораму Плутона с огоньками на поверхности в местах, где располагались поселения людей. Несколько мигающих звезд медленно плыли к Харону, образовав окружность, в центре которой... «Вижу неопознанный агрессивный объект», — тихо прошелестел из скрытых динамиков голос инка. «Расстояние 200 километров, скорость движения 100 метров в секунду». «Всему персоналу немедленно перейти на борт спасателя», — перебил инка более громкий голос начальника обсерватории. «Приказ не обсуждать, повторяю, всем сотрудникам немедленно покинуть обсерваторию». Кокон кресла терминала развернулись бутонами невиданных лилий. Из них выскочили двое мужчин и женщина, бросились к выходу. «Не стойте, спасатель ждать не будет», — посоветовала на бегу женщина. Артем и Зарима переглянулись и припустили вслед за сотрудниками обсерватории, еще не осознавая до конца причин такой спешки. Демон был обнаружен, окружен кораблями погранфлота и не имел свободы маневра. Между тем люди явно запаниковали, что говорило о реальном основании их страхов. Лишь оказавшись в веллинге транспортного отсека, куда начали прибывать остальные сотрудники обсерватории, Артем вдруг подумал, что появление демона над Плутоном не случайно. Кто-то навел его на Плутон, зная, что на спутнике планеты находятся в данный момент Ромашин и Зарима. Стены Эллинга вдруг потеряли плотность, потекли струйками дыма на пол, какая-то сила начала мять их, сплющивать, морщить, искривлять. Зарима издала испуганный возглас, вцепилась в локоть Артема. «Что это?» «Демон», — сквозь зубы проговорил пограничник. Махнул рукой выглядывающему из люка молодому парню. «Улетайте! А как же вы? Не теряйте времени! Стартуйте в шпук-режиме! Мы возьмем другой летатель!» Люк модуля зарос защитной перепонкой. Спасатель подпрыгнул на метр, рыская из стороны в сторону, как пьяный, но все же долетел до светящейся окружности тамбур окна, продавил его и исчез. «За мной!» — скомандовал Артем, бросая с ярко-оранжевой капли вакуум плотного флейта. Забраться в кабину аппарата и включить автоматику управления было делом нескольких секунд. Гораздо больше времени потребовалось Артему для того, чтобы Инк согласился стартовать. Какой-то умник все аппараты обсерватории снабдил контурами особого доступа, и драйв Инк требовал этот самый доступ предъявить. Взбешенный Артем хотел был уже влезать обратно, однако Инк понял, что происходит что-то необычное, далекое от штатной ситуации, и преодолел запрет на старт. Шатаясь и вздрагиваясь под волнами невидимой силы, флейт поднялся в воздух, с трудом нашел стартовую шахту и оказался за пределами купола обсерватории. Спасательного модуля над снежным полем Харона уже не было видно. Он успел скрыться за горбом ближайшей ледяной горы. Над горизонтом торчал округлый купол Плутона, над головой раскинулся безбрежный звездный океан, пересеченный искрящейся рекой Млечного Пути. Зрелище звездного неба всегда приводило Артема в торжественно приподнятое восторженное состояние, но не в этот раз. Демона он еще не видел, но чувствовал, что тот где-то совсем близко, так как купол обсерватории под флейтом уже начал выбрасывать прозрачно-белые побеги и превращаться в перья и стрекозины и крылья, да и сам аппарат потерял былую форму и на глазах таял, вскипал пузырями и вот-вот должен был разгерметизироваться. «Ламка!» — вскрикнула Зарима. В кабине флейта похолодало. Чья-то огромная рука накрыла аппарат, защитив его от равнодушно грозной силы, искривляющей, трансформирующей все материальные объекты, встречавшиеся ей на пути. И тут Артем, сквозь заиндевевший колпак кабины, увидел носителя этой чудовищной силы. На купол обсерватории опускалась с неба необычная призрачно светящаяся медуза, внутри которой роились бесчисленные искорки, складываясь в странные ветвистые узоры. Взгляд пронизал людей, чей-то пристальный, высокомерный, вместе с тем пренебрежительно равнодушный взгляд. К флейту, бессильно повисшему чуть в стороне от обсерватории, потянулось одно из многочисленных щупалец медузы диаметром в 20 метров. Артем ощутил грохочущий удар по нервной системе. Сердце больно рванулось в груди. Волна боли побежала по рукам и ногам, выплеснулась в голову, едва не разорвала барабанные перепонки. Зарима схватилась за уши. «Ламка!» — прохрипел Артем, с трудом удерживаясь на грани беспамятства. «Унеси нас отсюда!» Удивленный взгляд, недоумение, озабоченность, чей-то стон. Перед глазами Артема возникла струящаяся призрачная морда апокалиптического зверя, сквозь которую проглядывали черты человеческого лица. Открылась клыкастая пасть, высунулся длинный огненный язык. Кто-то с силой ударил Артема по щеке, так что у него из глаз посыпались искры. «Очнись, сопротивляйся, не дай ему нас сожрать!» Это была мысль Заримы. Он напрягся, чувствуя заструившуюся по жилам силу, мысленно ударил наотмашь по скаленной морде. Зверь отшатнулся.
В голову просочился ручеек нечеловеческого удивления. «Держись, Заря!» — прошептал Артем непослушными губами, ударил зверя еще раз с гневом и желанием освободиться. Голова окончательно прояснилась. Он все еще находился в кабине флейта, безвольно откинувшись на сиденье. Зарима лежала на полу между сиденьями, свернувшись в комочек, закрывая голову руками. Над ней висело облачко вспыхивающих и гаснущих искр. Ламка защищал хозяйку как мог, но не знал, что делать дальше. Артем поднял глаза, увидел отдернувшиеся щупальца, висящие над аппаратом медузы. С помощью ламки ему удалось отбить щупальца, нечто вроде полевого эффектора, позволяющего демону знакомиться со своими жертвами, но о долгом сопротивлении боевому роботу гиперптеридов нечего было и мечтать. Тогда Артем всунул голову в облачко искр и крикнул изо всех сил мысленно: «Ламка, выручай, уноси нас отсюда!» В голове словно хрустнул сухой древесный сучок. «Куда?» — отозвался Ламка голосом Заримы. — Куда угодно. Лучше всего на ближайшую базу на Плутоне. Видишь планету? Вижу. Вперед! И когда, задаченный сопротивлением людей, которых он собирался уничтожить по заказу хозяев, демон снова протянул щупальца к летательному аппарату, тот исчез. Зато «Медузу» догнали спейсеры погранслужбы, открыли огонь из глюков ИТФ-эмиттеров, и демон вынужден был отвлечься на схватку с ними. Над снежно-ледяным карстом Харона встала исполинская световая фигура рыцаря. В этот самый момент флейт Артема и Заримы внезапно выплыл из пустоты над куполом плутонианской базы, едва не врезавшись в смотровую башню. На летательный аппарат он походил мало, скорее на ком смятых белых птичьих перьев. Генераторы антигравитации его не работали, поэтому он тут же начал падать на ледяные торосы у купола, медленно из-за слабого поля тяготения Плутона и неотвратимо. Но пассажиры флейта остались живыми и невредимыми, хотя вытащить их успели из потерявшей герметичность кабины в последний момент, когда давление воздуха в ней упало уже почти до нуля.